Радио «Свобода. Европейский час». У микрофона Александра Вагнер. Очередной выпуск «Европейского часа» – это попытка подвести итоги первой половины этого года. Лучшие материалы, которые в наших эфирах, были посвящены украинскому конфликту в Донбассе. Это и закрытие проекта «Новороссия», и итоги расследования одесской трагедии, случившейся 2 мая 2014 года, и свидетельства побывавшего в плену сепаратистов, и появление фильма о первых днях существования так называемой «Донецкой народной республики». Начнем с недавних событий. В мае, спустя всего год после появления, было объявлено о прекращении существования Союза народных республик «Новороссия», который даже стали называть проектом. Согласно планам годичной давности, в так называемую «Новороссию» должны были войти, помимо территории Донецкой и Луганской областей, Днепропетровская, Запорожская, Одесская, Харьковская и Херсонская области Украины. Однако местные жители большинства этих регионов интереса к так называемой «Новороссии» не проявили. Теперь говорится о провале новорусской идеи из-за невозможности, цитирую министра иностранных дел самопровозглашенной ДНР Александра Кофмана, навязать этим областям свое мнение. За год существования проекта «Новороссия» был сформирован парламент с неясными полномочиями, который возглавил опальный депутат Верховной Рады Украины 4 созывов Олег Царев, убежавший в Россию. Во время интервью украинской службе «Радио Свобода» Царев, по сравнению с прошлым, существенно изменил свою риторику и теперь говорит не об отделении некоторых регионов от Украины, а наоборот о надежде на восстановление единства страны. С Олегом Царевым беседовала Татьяна Ермащук.
Вы заявили, что проект «Новороссия» заморожен. С чем связано это решение и что оно означает на практике?
Заморожен не проект «Новороссия», заморожен деятельность парламента «Новороссия». Это означает, что парламент «Новороссия», который образован путем подписания договора, вот через несколько дней будет годовщина подписания этого договора, был подписан конфедеративный договор между Донецкой и Луганской республикой, образовали Республику Новороссия. Образовали парламент Новороссии. Приняли Конституцию Новороссии. Этот парламент я возглавил. Парламент должен был принять общее законодательство для Донецкой и Луганской республики и избрать правительство Донецкой и Луганской республики. Вот после Минских соглашений, исходя из того, что Донецкая и Луганская республика должны войти на правах автономии в состав Украины, получается, что там нигде не написано о том, что Новороссия как единый субъект должна войти в состав Украины. И по этой причине, для того, чтобы нас не обвинили в том, что мы срываем своими действиями Минский процесс, мы заморозили деятельность парламента. Это значит, что мы не собираемся, не принимаем законы со времени Минск-2, не собираем, не проводим сессии, и мы не выбираем правительство Новороссии, премьер-министра Новороссии. И депутаты продолжают работать на округах, работает общественная приемная парламента Новороссии. И работает офис парламента Новороссии, который находится на 11-м этаже бывшей областной администрации Донецкой области. Проект Новороссии невозможно заморозить и закрыть. Проект был осуществлен Екатериной и князем Потемкиным. И закончился присоединением земель к царской русской империи, и сама идея Новороссии, она живет в сердцах людей, заморозила работу только парламент Новороссии.
С момента создания так называемой Новороссии прошел уже год, но создается впечатление, что ничего конкретного сделано не было. Почему? Или я не права, говоря так?
Была принята символика. Парламент Новороссии был первым органом, который начинал проект по оказанию гуманитарной помощи пострадавшим людям. Было принято ряд законов. Ну и парламент активно работал до Минских соглашений.
А что было сделано парламентом, кроме принятия решения о символике Новороссии?
Ряд законов, которые касались там осуждения нацизма. Конституция Новороссии была принята. Она была принята как Донецким, Луганским парламентом, так и общим парламентом. Активных актов. Это деятельность, если законы публиковались на сайте парламента Новороссии.
За весь год существования парламента никаких шагов по объединению ЛНР и ДНР сделано не было, хотя парламент существовал. В чем была проблема? Лидеры двух образований не могли найти общего языка.
Проблема была в том, что Мы строим конфедерацию, конфедерация строится снизу. Мы должны были провести местные выборы, получить легитимный Донецкий и Луганский парламент. Мы провели эти выборы, но и подписали Минские соглашения. И было бы глупо сейчас строить суверенную республику, если мы поставили перед собой цель создания единой Украины.
Тобто все-таки наразі головною ідеєю...
Я правильно вас понимаю, что основная идея – это вхождение этих территорий в состав Украины на правах автономии.
Правильно я розумію?
Если вы понимаете, то основная цель Минских соглашений – это путем устранения политических противоречий все-таки попытаться объединить Украину, прекратить военные действия и объединить Украину.
Дивіться, пане Олеже, в принципі, Київ...
Но если речь идет о пространстве одной страны, то Киев настаивает на том, чтобы местные выборы проводились в соответствии с украинским законодательством. А представители ДНР и ЛНР настаивают на том, чтобы в украинское законодательство были внесены изменения согласно их требованиям, а уже потом проводились выборы. По вашему мнению, каким образом нужно решить это противоречие?
Я являюсь народным депутатом Верховной Рады Украины, начиная с 30 лет. Последний парламент, в который я не попал, это вот последний выбор. Если не знаешь, как поступить, поступай по закону. Надо читать внимательно Минские соглашения. Мы должны были принять украинские законы с учетом пожеланий Донецкой и Луганской республики. Это прямо списано в Минские соглашения. И изменение Конституции с учетом мнения Донецкой и Луганской республики. Пока относительно закона о выборах местные органы власти точка зрения ДНР и ЛНР не была услышана и даже не было попыток услышать эту точку зрения. Это же касается и Конституции. Хочу напомнить, что еще одним пунктом является амнистия. К сожалению, многие мои товарищи сейчас находятся в тюрьмах, хотя в Минских соглашениях написано о том, что должна быть проведена амнистия. Я помню, при Януковиче во время Майдана сколько раз мы голосовали за амнистию. Это уже прописано в Минских соглашениях первых и во-вторых, к сожалению, этого нет. Примирение сторон начинается все-таки с амнистии. Это общенародная практика.
Обозреватель Украинской службы радио «Свобода» Татьяна Ермащук беседовала с Олегом Царевым о прекращении существования так называемой «Новороссии», о чем было объявлено спустя год после ее создания. Европейский час, радио «Свобода». Одесская хатынь, не забудем, не простим. Такими словами луганские сепаратисты характеризовали столкновение между сторонниками Евромайдана и антимайдана в Одессе 2 мая 2014 года, закончившейся гибелью 48 человек. Год спустя, благодаря активистам группы 2 мая, в которую входят одесские эксперты по токсикологии, баллистике и химии, бывшие милиционеры и журналисты, стала известна не только хронология событий того трагического дня, но и причины произошедшего. Целый год 13 человек кропотливо собирали данные, опрашивали участников и очевидцев событий и выяснили, что чуть ли не поминутно происходило в городе. Оказалось, что огнестрельное оружие было у обеих сторон противостояния, погибшие тоже были с обеих сторон. Коктейли Молотова тоже бросали как сторонники антимайдана, так и евромайдана. И единственное, что могло бы спасти ситуацию в момент столкновений – профессиональная работа милиции и пожарных. По мнению одного из участников группы 2 мая Сергея Деброва, выводы общественного расследования позволят оценить степень достоверности, беспристрастности и полноты официального расследования.
Изначального замысла на убийство такого количества людей и вообще на убийство ни у одной из сторон, которых на самом деле было больше, чем две, ни у одной из сторон не было. И то, что произошло, это трагическая цепь случайностей, которая кое-где, увы, вероятность сложилась таким образом. Где-то это следствие деградация, на мой взгляд, государственных органов, которые должны были и следить за порядком на улицах, и обеспечивать тушение пожара, и решать политические конфликты другими путями. Вот все это вместе наложившееся привело к такому развитию событий, финалом которого стало 48 погибших.
У местной милиции одесской был якобы разработан план по предотвращению столкновений. Почему этот план не был приведен в действие? Или вы не решали конкретно эту проблему?
Согласно приказу, принятому еще в 2003 году, в каждом областном управлении милиции имеется оперативный план на случай массовых беспорядков. Называется он «Хвыля» или «Волна» по-русски. Этот план разрабатывается областным управлением милиции, согласовывается с государственными органами остальными. Нам известно, что такой план был подготовлен, был обновлен и был согласован с новоназначенным губернатором в 20-х числах апреля, то есть буквально за неделю до событий. Нам известно, что начальник управления внутренних дел области, который имеет полномочия его подписать и ввести в действие, он его подписал. Но приказ этот не был введен в действие. Это тема нашего отдельного расследования. Мы сейчас выясняем, на каком этапе, по чьей инициативе, по чьему действию или бездействию это произошло. Потому что, по всей видимости, частично мероприятия по этому плану выполнялись. Центры Одессы подтягивались подкрепления из ближайших районных центров. Однако, в целом, того всего комплекса, который должен был быть после введения этого плана, его не произошло. Если бы этот план бы сработал, то, как минимум, беспорядки локализовались бы в центральной части города, и предложений через несколько часов на Куликовом поле, которые закончились пожаром, их бы не было.
Означает ли это, что кому-то было выгодно, чтобы этот план не был введен в действие?
Пока мы склонны придерживаться версии, что, по всей видимости, имела место халатность или, к сожалению, уже традиционная безалаберность милиции. Мы пытаемся выяснить это и путем официальных запросов, и путем неофициального общения с сотрудниками милиции. Пока мы не видим того человека или той инстанции, которая поставила шлагбаум и остановила этот процесс. Вполне вероятно, что план или должностные инструкции отдельных сотрудников не были четко прописаны, и поэтому, как обычно, когда не прописана какая-то задача, ее не выполняет никто. Вполне вероятно, что это могло быть именно так.
Ну, власти возлагают ответственность на в то время занимающего пост главы МВД Одессы Фучиджи. Я хотела спросить ваше мнение. Действительно ли можно возложить всю вину на человека, который возглавлял МВД? Или все-таки есть еще и другие люди, которые могли быть виновны в том, что произошло?
Фучиджи был, назовем это, серым кардиналом и фактическим руководителем милиции в той части, которая касалась отношений с участниками политических протестов. Он вел переговоры с каждой из сторон, и могу сказать, что эти переговоры были направлены в целом на мирное разрешение конфликта. Он был посредником при передаче денег на подкуп части лидеров антимайдана. Он пытался увести противоборствующие стороны друг от друга подальше 2 мая перед началом столкновений, но ситуация вышла из-под контроля у него полностью. Я думаю, что Фучиджи был одной из заинтересованных сторон, и интерес этот был все-таки позитивный, то есть сохранение порядка. Но в то же время он хотел, чтобы этот порядок без непосредственного физического участия и какой-то возможной ответственности работников милиции был наведен.
Удивительно, что милиция использовала подкуп. Это не совсем стандартное действие. Или можно сказать, что в Одессе используются милиции часто такие методы?
Велись напряженные переговоры о мирной ликвидации палаточного городка на Куликовом поле. Для этого были ассигнованы для Одессы значительные средства, которые были направлены в том числе и на финансирование выезда части организации Куликова поля, музей под открытым небом, мемориал 411 береговой батареи, который находится в 15 километрах от центра города. Деньги передавались с условием, что они направляются на финансирование этого переезда и на финансирование деятельности палаточного городка, как оздоровительного, как спортивного лагеря летом, без того, чтобы они как-то появляли или активничали в центре города. Одна из организаций, Одесская дружина, она приняла это предложение. Нам известно, что были получены деньги. И 30 апреля эти палатки ушли с Куликового поля. С остальными участниками шли переговоры, потому что добровольный уход с Куликового поля означал поражение для этих политических групп. И поэтому им нужно было видимость того, что они ушли оттуда под давлением. В это время Куликово поле испытывало и финансовый кризис, и кадровый кризис. Количество активных участников протестов уменьшалось, финансирование практически прекратилось. И поэтому им нужна была картинка, которая позволила бы их представить себя как жертву новой киевской власти. И насколько нам известно, такая картинка должна была появиться. Все стороны были удовлетворены именно таким развитием событий. Евромайдан освобождал площадь. Областная администрация могла провести парад 9 мая на этой площади. Куликово поле уходило под давлением противника и могла продолжать борьбу, не потеряв лицо. Милиция делала все это чужими руками. И по нашим данным, это планировалось на поздний вечер 2 мая. Все должно было произойти по общей договоренности, мирно, спокойно, естественно, без погибших.
Вы говорите о финансировании. Это означает, что не только шло финансирование непосредственно от МВД, которое было заинтересовано в том, чтобы прекратились эти протесты, но и, видимо, до этого какое-то финансирование участникам Куликового поля поступало. Можно ли в данном случае говорить о вмешательстве России? Или речь идет все-таки о местных активистах и местных, скажем так, представителей власти, которые были заинтересованы в том, чтобы вот эти протесты продолжались в центре города?
Милиция утратила не свои деньги. Финансирование, насколько нам известно, исходило от проукраински настроенных предпринимателей, и Фучиджи был посредником в переговорах, потому что он в силу своих обязанностей общался со всеми сторонами и пользовался определенным доверием со всех сторон. И финансирование было направлено на прекращение деятельности палаточного городка. Безусловно, палаточный городок финансировался извне. Когда это внешнее финансирование исчезло, выяснилось, что 200-300 евро, которые необходимы для содержания палаточного городка на 20-30 человек ежедневно, их собрать со своих сторонников Куликово-Поле уже не может. И вот тогда начался серьезный финансовый кризис. До этого, насколько нам известно, Куликово-Поле имело внешнее финансирование. Называются имена конкретных политиков. Это одесские политики. Да, известные своими пророссийскими взглядами, но в любом случае проходили они через руки известных в Одессе политиков и бизнесменов.
В начале нашего разговора вы говорили о том, что было больше, чем две стороны, то есть больше, чем сторона Евромайдана и антимайдана. Существовала еще вот эта сторона МВД. Какие еще стороны, или это уже полная картина?
Ну, безусловно, еще такой стороной нужно признать областную администрацию, которая заинтересована была, во-первых, показать видимость подконтрольности ситуации в городе и выполнить политическое задание, а именно очистить Куликово поле до 9 мая для того, чтобы провести традиционный парад победы, который в этом месте обычно проводился. И это была сторона, которая декларировала свои намерения открыто, которая в том числе и угрожала силовым развитием событий в случае неповиновения. Как минимум, вот эти четыре стороны можно обозначить. Евромайдан, антимайдан, областная администрация – и милиция, которая не хотела физически непосредственно в этом участвовать, потому что обычно в таких ситуациях протекают политические последствия, как правило, силовые сносы, они сомнительны с точки зрения законности. Поэтому милиция у нас в Одессе традиционно палаточные городки сносит чужими руками. Сотрудники милиции присутствуют, следят за порядком, следят за тем, чтобы не переходило насилие в определенные границы, чтобы никто не пострадал, и наблюдают, как неустановленные лица ликвидируют палаточные городки. Насколько мы знаем, примерно такой же сценарий планировался и на поздний вечер 2 мая.
Поскольку все-таки на нескольких страницах вот вашего расследования фигурирует оружие, и мы можем говорить о том, что оружие было и на одной, и на другой стороне в противостоянии.
Есть 6 человек, которые погибли от огнестрельного оружия. Все они погибли в центральной части города. На Куликовом поле внутри здания погибших от огнестрельного оружия не выявлено. Среди погибших 2 человека – это активисты Евромайдана. Они погибли примерно в 16-16.30. И 4 человека – это активисты антимайдана Куликового поля, которые погибли примерно в 18 часов, то есть через 1,5-2 часа после этого. Кроме общего числа пострадавших от огнестрельного оружия – 18 человек по официальным данным. Среди них довольно большое количество работников милиции, порядка 10. Среди них есть один журналист, Олег Константинов. Среди них есть и рядовые участники, сторонники Куликового поля, в частности, один из лидеров Куликового поля, один из руководителей одесской дружины Олег Долженков, который сейчас находится под стражей, также получил ранение от огнестрельного оружия картечью в ногу. На Куликовом поле нам доподлинно известно об одном раненом, который был ранен пулей из охотничьего ружья выстрелом из окна Дома профсоюзов. Это активист Евромайдана, он гражданин России Андрей Красильников. Уголовное производство в отношении него было недавно закрыто. Он был подозреваемым, сейчас к нему правосудие претензий не имеет. Кроме того, нам известно, что в Доме профсоюзов находилось несколько огневых точек. Мы примерно выяснили их местоположение, примерно выяснили, какое оружие использовалось. Безусловно, огнестрельное оружие было, но в самом начале столкновений, в момент первой стычки, летального огнестрельного оружия у сторон не было. Это также мы установили.
А вы установили, кто конкретно это оружие имел при себе? Это были рядовые активисты или какие-то лидеры и так далее?
Конкретно личности все-таки это прерогатива следствия. Сейчас переданы в суд материалы на Сергея Хадейка. Это активист, который находился на стороне Евромайдана. Его обвиняют в том, что он вел огонь картечью из охотничьего оружия. И он обвиняется в убийстве 2 и более людей. В розыске находится активист антимайдана, активист Куликова поля Виталий Будько, который признался, что он вел огонь из автомата Калашникова. Но он заявляет, что он вел огонь холостыми, хотя есть погибшие от попадания пули, выпущенные из автомата такого типа. И по нашей версии, все-таки он является тем самым лицом, который застрелил этого человека. То есть по вот этим эпизодам, как минимум по 5 из 6 погибших следствие установило, имеет, скажем так, устойчивую версию, кто стрелял и кто является виновным в этом убийстве.
Я бы хотела вот перейти уже к непосредственно пожару, который возник в Доме профсоюзов и во время которого погибло наибольшее количество людей. Что стало причиной пожара?
В целом картина причин смерти для нас очевидно и понятно. Люди, которые выпрыгивали из здания, они находились в зоне высоких температур, где очень короткий промежуток времени, буквально в течение минуты, температура поднялась примерно с 30 до 300, до 500 градусов. И поэтому находиться там уже было невозможно. У людей был выбор либо выпрыгивать с большой высоты, либо сгореть в огне. И, собственно, в той части здания, откуда прыгали люди, там тоже нам понятно, что стало причиной для их падения. Самая большая трагедия 2 мая заключается в том, что люди, которые были на площади, имели очень много времени на то, чтобы решить, что им делать в такой ситуации. В центре города шли уличные бои. Люди на площади понимали, что продолжение будет на Куликовом поле. И поэтому они принимали решение, что делать, расходиться, держать оборону, либо идти на помощь в центре города. Решали это вплоть до голосования, которое происходило на площади. И в конце концов они приняли решение захватить Дом профсоюзов, забаррикадироваться в нем и перенести в здание все, что было ценное, устроить там крепость. Эти люди сами своими руками принесли в вестибюль в центре фасадной части здания, по нашим подсчетам, около тонны деревянных досок, поддонов, мебели. Они же занесли внутрь все вещи, которые считали ценными. Это был электрогенератор с баком на 18 литров бензина. Это было несколько канистр запасных с бензином для генератора. Они устроили оборону, то есть в здании находилось большое количество бутылок зажигательной смеси. У здания находились компоненты для изготовления коктейля Молотова. В здании они занесли камни, палки. В здании было огнестрельное оружие. И поэтому, когда разъяренная толпа из центра города, где шел уличный бой с погибшими, когда она появилась на Куликовом поле, люди начали отбиваться, стрелять, бросать бутылки. И это спровоцировало агрессию в отношении этих людей. Поэтому мы знаем по видео, что бутылки с зажигательной смесью летели и в здание, и из здания. И в конце концов это привело к тому, что баррикада, сложенная этими людьми в вестибюле, она загорелась. И через 9 минут это горение стало очень активным, потому что начался эффект тяги. То есть как будто в камине дрова сложенные, воздух поступал из центрального входа и уходил как через дымоход, через лестничные пролеты. Само здание, по большому счету, не горело. Не было случаев, когда огонь передавался от кабинета в кабинет или от этажа к этажу. Очаг здания большой, но он единственный. Это огонь в вестибюле и на лестничных пролетах, где была наиболее высокая температура. Остальные коридоры и помещения были задымлены продуктами сгорания вот с этого первичного очага. Первое сообщение о пожаре поступило на линию пожарной охраны 101 в 19 часов 31 минуту. Приказ на выезд поступил только через 35 минут. И первая машина приступила к тушению примерно через 45 минут. К сожалению, к этому времени спасать людей в здании было уже фактически некого.
Участник группы 2 мая Сергей Дебров рассказывал о выводах общественного расследования событий, случившихся в Одессе 2 мая 2014 года.
Итоги дня и померанцев переулок. Россия в движении и американские вопросы. Проект «Европа и книжный шкаф». И многие другие подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster FM и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Вы слушаете «Европейский час», у микрофона Александра Вагнер. Еще в августе прошлого года группа из 4 журналистов отправилась в город Краснодон Луганской области, чтобы сделать репортаж о жесте доброй воли со стороны сепаратистов, решивших освободить 2 пленных в присутствии представителей украинских СМИ. На одном из блокпостов их взяли в плен ополченцы батальона Святого Георгия, контролирующие часть города Ровеньки. Один из незаконно задержанных, корреспондент газеты «Украинское пространство», харьковчанин Роман Черемский, в отличие от своих коллег, которых освободили ранее, пробыл в плену более 4 месяцев. По возвращении из заточения он рассказал о том, что пережил.
В связи с тем, что украинских журналистов в зоне АТО на той стороне нету, то мы не имели реальной объективной информации о том, какая может возникнуть ситуация. По совету силовых структур наших украинских нам дали маршрут через линию фронта, где довольно напряженная была обстановка, шли бои. И мы ехали через Лутугино, это еще был город, который контролировался украинской армией, а дальше через несколько километров село Волнухино, который уже был под контролем той стороны. Нас принял батальон Святого Георгия, нас сразу остановили, выйти с машины, сразу все забрали, ключи, паспорт, телефоны, все, машину отогнали и начали разбираться. Нас отвезли в город Ровеньки, одно из расположений этого батальона боевого. Там закрыли на камеру, или, как говорят у них, на подвал. Там я пробыл 49 дней в Роменьках, и потом перевезли нас в Луганск. И там тоже на подвал кинули, в другое расположение этого же батальона.
И с кем вы сидели? Сколько вас было там человек? Какие там были условия?
С нами журналистка 112 канала девушка, ее посадили отдельно в штабе там комнату. Мы были сначала втроем, мужчины в камере. Потом журналистов 112 канала и оператор 112 канала канал умудрился вытянуть через Москву, буквально через 3 недели. Мы остались там вдвоем с Валерием Макеевым, который организовал эту поездку, договаривался. Там были какие условия? Это камера, бывшая мастерская, бетонные стены, бетонный пол, грязно, на полу какие-то вещи, матрасы. Камера где-то 30 метров квадратных. Там также были люди местные, военнопленных мы там не встречали. Были местные, которые, ну вот, человек нарушил комендантское время, шел после 10 вечера, попался. И он там работает 2 недели, 3 недели, пока его отпустят. Или человек выпивший. Его могут забрать. Либо так называемые ополченцы, если они напились, их очень быстро воспитывают. Закрывают, бьют в воспитательных целях, и ну, их быстрее отпускают, там на передовую могут отправить. К нам, как к журналистам, несмотря на то, что мы, как они говорят, укропские журналисты, да, укропы, к нам было лучшее отношение, чем местным. Потому что местных за пьянку особенно там били. Ну, могли побить, могли нет, но воспитывали таким образом. И они там работали. Местные, те, которые попадали в камере, от 7 до 15 людей, как правило, находятся. Их берут на работы снаряды грузить, а снаряды привозили там каждый день Уралами с России, с Краснодона постоянно. Окопы рыть тоже вывозили. Убирать казармы, на кухне помогать. Вот такая работа была. И, скажем так, такая арабская работа.
А вот эти местные, которые были пойманы, они, несмотря на то, что их били или заставляли работать, продолжали поддерживать ЛНР или нет?
Да, вот это парадокс. Я могу говорить о таком небольшом срезе города Ровеньки. В каждом городке может быть другая ситуация, в селах может быть, знаете, другая ситуация. Но конкретно в Ровеньках, а это шахтерский город, 90% людей, которые попадали, груди рвали за ЛНР. Те их бьют, забирают, машины отжимают, у них, они все равно за ЛНР. Это парадокс, который для меня был неожиданным. Очевидно, очень сильное влияние имеет российское телевидение, которому они верят. Ну, здесь еще есть основания, потому что российские журналисты там работают, непосредственно, что там происходит, освещают. А наших журналистов туда не пускают. И поэтому конкретно какие-то случаи наши журналисты не могут осветить. И поэтому они не верят информации, что подают украинские журналисты вообще. Плюс, ну, российское телевидение очень сильно их накручивает. Они верят в распятого мальчика в Славянске. Они верят, что украинские солдаты убивают, насилуют, маленьких детей чуть ли не едят. Они думают, что Харьков – это фашистский город, что их предал Харьков, тоже поднялся, но предал. И Харькова охраняет 4 батальона головорезов. Вот такому они верят, хотя я знаю, ну, из Харькова приехал, и такого нет.
А вас пытались склонить на свою сторону, например, тоже ополчение, которое за вами присматривало?
Да, конечно, постоянно. Там, в Ровеньках, в этом в батальоне, это батальон Святого Георгия. Ну, все 100% они такие убежденные. Они и деньги получают, минимально $400, но и они и убежденные все. Они относятся в целом негативно к Украине как к стране. Очень желают, чтобы Украина развалилась. Не знаю, будет ли приказ наступать им или нет, но то, что их готовят к наступлению, это однозначно. Отбить Луганскую область, идти дальше, на Харьков, на Киев. Постоянно увеличивается количество ополченцев. Новые приходят люди, агитация идет. С камеры людей переубеждают местных. При мне 2 человек пошло местных, взяли оружие. Они ходят без оружия, потом их обучают и дают автомат, они принимают присягу и дают уже оружие. Еще аргумент, как, чтобы переубедить идти к ним, иди к нам в ополчение, а ты ж вернешься назад, я буду считать предателем, СБУ тебя посадят, 10 лет дадут, ну или там здесь побыл, и там будешь сидеть. Ну и я понимаю, что это не так, но если представить, что обычный человек не очень сильно ориентируется в информационной обстановке, попадет туда, то пребывая длительное время, вот эта их агитация, она имеет воздействие. И они говорили, что некоторые с нашей стороны есть люди, которые перешли на их сторону.
А кто входит в это ополчение? У вас сложилась какая-то картина? Больше местных или больше все-таки людей, приехавших из России?
Батальон не контролирует этот город. Это одно из расположений, их там как минимум 5 расположений в Ровеньках. Там еще есть Всевеликое войско Донское. Там еще другие какие-то части. Правят всем россияне, это однозначно. Самые высшие должности занимают россияне. С российским акцентом это сразу слышится. И они этого не скрывают. Рядовые и младшие офицеры – это местные, как правило, шахтеры таких специальностей из города. Из Луганщины, как правило. Есть чеченцы, они немножко обособленно держатся. Их там несколько десятков. Осетины, их меньше, там до 10, наверное, в этом конкретном расположении. Ну, не, осетина, шеврон, Южная Осетия, российский флаг. А чеченцы, они такие, ну, колоритный внешний вид выдают, конечно, акцент. Но они этого не скрывают, и в батальоне все знают, что чеченцы есть. То, что всем правят россияне, это они никто не скрывает, но они, наоборот, подчеркивают, что будущее с Россией, только с Россией. Украина уже на ней крест как бы поставлена, уже разваливается. Практически ее нет, как бы вот так их как-то настраивает. А Россия, в ней большая перспектива. Все российское оружие, российская его масса там Уралами просто возят. Очень много. Мы в камере за стеной склад. Сотни ящиков с минами, автоматы, патроны, бронебойные патроны к автоматам. Техника, грады у них, БМП, БТР, танк есть конкретно в этом расположении. Минометы. Это все идет с России. Вот конкретно ребят доставляли сокамерников. Мне повезло, этого не делал, но другие, они въехали, допустим, в Краснодон, рассказывают. Заходим в склады, там куча вооружений, мин, и грузят на Урал, привозят в это расположение, в Ровенький. Или Савинек там на передовую везут, там Зимоголье тоже там, допустим, или Слуганска посылают, когда, говорят, 150-300 ящиков мин отвезли на Зимоголье, да, 120-го калибра. То есть это как бы все на глазах делается, еда вся российская. Вся гуманитарка, вещи, все с России есть, попадает сразу туда.
Вот вы говорите, что оружие привозят из России. У вас есть какое-то свидетельство того, что это так происходит?
Да никто не скрывает, они все об этом говорят. То есть это не является там военной тайной. Ну, за 4,5 месяца я 49 дней был в Ровеньках, потом в Луганске. За это время где-то, ну, человек 300 с ополчения мне как-то довелось общаться. То или иное, либо на работу тебя возят, казарму планируют или что. Все равно им интересно что-то узнать. Они же там человек с этой стороны, и они нам стараются там переубедить. Они выдают информацию. И наши такие, кто ехал, разгружал, вот когда были боевые действия особенно, вообще каждый день разгружали несколько Уралов. В Краснодон ездили. И с России, конечно. Ну, были еще трофейных много. Вот когда захватили Лутугина, украинская армия ушла оттуда, в камеры ездили, я не ездил, но они рассказывали, что очень много разбитой было техники, там на заводе, в Алковом заводе, раскручено там, ну, десятки бронемашин, танков. Привезли трофейных 5 машин, 5 Уралов привезли мин, ну, уже украинской стороны трофейные, мины, патроны, 1200 литров бензина, там, черпали они там ведрами с этого. Много Уралы пригнали, новенькие украинские, трофейные захватили. Вот это было. А так в основном все с Россией, конечно.
А вот вы говорили, что они получают и зарплату, эти ополченцы.
Да, ну это от 400 долларов, 100 долларов в неделю. Это самый низший там рядовой, самый обыкновенный. Причем, когда они агитируют, они говорят, вступай в ополчение, ты можешь не ехать на передовой, здесь что-то помогать, там машины ремонтировать, там на кухне, либо что-то, но уже как ополченец, да. Казаки там 20 тысяч русскими платят в месяц, самый такой низший чин, а уже выше, там офицерский состав, они больше получают. Платят наличкой, приезжает человек. Там, правда, задержки зарплаты были, обманывали некоторых. То месяц не доплатят, то еще что-то. Они жаловались. Но осенью, октябрь, уже там им при мне выдавали. Приезжает человек, который с ведомостью, раз-раз, они получают деньги.
Вас перевозили из Ровенника в Луганск. По какой причине вас вдруг решили переместить в более крупный город?
Не говорят, почему тебя перевозят в Луганск. Ну, хотя на ушко мне там один говорил, что домой будете ехать. Ну, хотя после того, как он сказал, я еще там 3 месяца сидел. Возят они всех на голову, либо шапку одевают, нас шарфами завязали, либо там скотчем завязывают глаза. Ну, вот так перевозят, чтобы ничего не видели. Ну, хотя вот все равно так оно немножко видно было, да, что на улицах мало людей, мало машин. И там в Луганске тоже расположение военное, на подвал кинули. Там сначала мы были с Валерой, потом его в больницу перевели, у него там проблемы со здоровьем. А я был сам в подвале более 2 месяцев. Там меня тоже выводили на работу, там убрать казармы, на кухне там то картошку почистить, то морковку, такое всякое. Там легче уже было. отапливаемый подвал.
Я знаю, что был большой обмен пленными, и вы, в общем-то, в этот обмен не попали, и вас освобождали после. Почему, собственно, вас не было в списках?
Не буду вдаваться в тонкости, потому что, знаете, это очень деликатная тема обмена. Очень часто срываются эти обмены. А люди, которые там сидят, военнопленные, гражданские, они каждый день, каждую минуту думают о том, чтобы освободиться. Поэтому не хотел бы рассказать детали. Единственное, да, действительно, в этот список не входил, по другой линии меня отпустили. Конечно, благодаря стараниям родственников, знакомых, просто людей, которые сочувствующие, очень сильно это помогает. И только благодаря этому у меня огромная благодарность тем, кто это делал. Огромнейшая просто благодарность.
То есть вы косвенно подтверждаете то, что вот этот крупный обмен, который состоялся накануне вашего освобождения, это не все люди, которые действительно находятся в заключении у ДНР или ЛНР?
Ну, там, я так думаю, что около 1000 находится в заключении.
На каких основаниях вы делаете такие выводы?
Потому что понимаю, что так как про меня столько усилий, и то родственники так и не знали, где я находился, в каком именно месте, я не был безызвестным. А что говорить о людях, у которых нет так, чтобы их вытягивали? Им намного сложнее. Про них информация может не подаваться отсюда дальше, наверх. Даже вот какое-то подразделение может взять, держать человека на подвале на всякий случай, чтобы поменять, ну, товар, понимаете? Товар, который имеет определенную ценность. Можно либо за услугу поменять, либо за человека поменять. На этих основаниях я размышляю об этом.
Вы довольно долго находились в плену, и, может быть, вы что-то поняли в процессе вот общения с этими людьми?
То, что я там побывал 4,5 месяца, оно в определенной мере поменяло мое отношение к жизни. Вот, даже когда я здесь, в Харькове, был раньше, иногда, знаете, так хандра может напасть, да? Либо вот сетовать на жизнь. После того, что там побыл всегда, я думал, боже, какая прекрасная жизнь, какая прекрасная наша Украина. Ведь можно просто говорить, не боясь, что кто-то тебя за это накажет, там, либо человек не боится, что сосед на него настучит, а его побьют, потом закроют на подвал, и потом, может, выпустят. А может, и не выпустят. А может, и расстреляют. Там разные примеры: одного человека забили до смерти, что он якобы плохо относился к своей жене, якобы он побил жену. Те, кто это сделали, не понесли никакого наказания. У нас этого нет. Это начинаешь очень сильно ценить. Понимаешь, почему Запад, допустим, так гордится своей демократией? На это есть основания. Это действительно большое достижение. Свобода – это очень большое достижение. И поэтому, когда приехал сюда назад, большое ощущение счастья. И несмотря на все трудности, вера в то, что все это преодолеется и что Украина очень прекрасная страна. Я верю в то, что Донбасс вернется опять к Украине, потому что как только уйдут оттуда россияне, вся эта их система рухнет моментально. Потому что не будет оружия, не будет денег, еда вся с Россией. А люди, которые имеют другую точку зрения, они могут иметь точку зрения, но главное, чтобы они не доказывали ее с автоматом в руках. Со временем, увидев воочию, что на самом деле укропы не убивают детей и не распинают младенцев на фанере, увидев воочию это, они поменяют свое мнение, так я считаю.
Харьковский журналист Роман Черемский, пробывший в плену сепаратистов 4 месяца, рассказал, что он пережил. Европейский час, радио «Свобода». После просмотра первых кадров фильма «ДНР» или «Удивительная история о самодельной стране» британского режиссера Энтони Батца, начинаешь вспоминать эпоху 90-х из-за поведения действующих лиц и отчасти из-за окружающей действительности. Это история нескольких жителей Донецка, проводящих митинги, собирающих дань с автозаправок, угоняющих автомобили и нападающих на органы власти в поисках оружия. У них нет имен, одни прозвища. Энтони Батцу удалось почти невозможное – заснять камерой, что происходило на протяжении первых 2 месяцев после того, как ополченцы заняли здание Донецкой областной администрации. Один из главных героев фильма, Рома, располагает средствами на нужды революции. Он обеспечивает автобусы оплачиваемых демонстрантов во время штурма административных зданий Донецка, выдает ополченцам деньги на бензин и выписывает чек на покупку пистолета. Еще один персонаж документального фильма с позывным «Ленин» ходит в военной форме и при оружии с самого начала съемок, как будто любой протест начинается с того, что люди приобретают себе бронежилеты. Все главные герои говорят, что ввязались в эту историю в надежде на лучшую жизнь. Кто-то надеялся на передел собственности, кто-то на получение работы в депрессивном регионе, где мало возможностей заработать денег. Поэтому они решили разыграть на сцене жизни революцию, чтобы провести референдум, который даст легитимное право, по их же словам, цитирую, «зайти сюда, России». Британский режиссер Энтони Батс провел в Донецке 2 месяца, чтобы показать, с чего начиналось создание самопровозглашенной республики, закончившейся настоящей войной.
Я очень хотел сделать фильм о создании новой страны, потому что, наверное, Англия, Россия, любая страна рождается непросто, и мне интересно было вот понять, какие люди это делают и так далее. Я не хотел, даже до сих пор не хочу судить, правильно это люди, которые сделают эту страну или неправильно. Просто мне сам был интересен процесс и персонажи.
У вас в фильме видно, что один из главных героев, Рома, собирает митинги, говорит, что привезет несколько автобусов демонстрантов в кавычках. Не складывается ли у вас впечатление, что это искусственно, что это, собственно говоря, не рождение страны, а какой-то искусственный проект, который извне создается кем-то?
Я хотел подчеркнуть, что очень много был разговор о том, что Россия играл ключевую роль в этом. И, конечно, это тоже понятно, потому что Россия дал надежду, что это будет часть России, и ДНР, ЛНР — это временно, это один из шагов к присоединению к России. Конечно, как сейчас известно, много оружия и так далее сейчас финансируют и помогают ДНР и ЛНР воевать за их страну. Это понятно, что это вмешательство другой страны в Украине. Но очень важно понять, что эти люди имели очень большую поддержку из местного населения. Правда, что очень мало местное население играло активную роль в начале ДНР и ЛНР. Если сравниваем количество протестов с Майданом, что это не сравнивается, это видно из фильма. Но была очень большая поддержка пассивная из населения. И я думаю, что это очень важно подчеркнуть это, потому что когда я был в Киеве, я сказал во время фестиваля, что это гражданская война. Это была очень непопулярная тема, потому что люди видят эту ситуацию через призм, что Россия нападала на Украину, и это вот, все, конец истории. Ну да, правда, русские войска есть в Украине. Но я видел, что была довольно большая поддержка сепаратистам. Донбасс очень известен, как и все Украины, я бы сказал, там есть криминалитет, это экосистема. И во время всех этих событий местные, всякие банды и так далее поняли, что будет какой-то переворот. И все хотели поставить себе в высшую позицию. И им вынуждены были участвовать в создании страны. Потому что создание страны — это кто владеет, кто будет курировать все эти банды. Феликс в фильме говорит про 1,5 миллиона долларов. Я сразу понял, что, ну, наверное, это деньги из России. Но поскольку я потом задал всякие вопросы людям, да, действительно были вот такие инвестиции, но непонятно, что это из России. Может быть, это тоже из-за бывших политиков из партии регионов или из всяких местных криминалитетов. Это очень смешанная история, и западные СМИ, и украинские СМИ, и русские СМИ, они все очень любят упростить эту историю. Это смесь всяких причин. Это очень важно понять, потому что если мы хотим конец этой кровной истории, мы должны понять, какие источники.
Вы засняли, по сути дела, только начало этих событий, когда, в общем-то, было какое-то такое движение еще изнутри местного населения. Потом пришли граждане России, как, например, Бородай или Стрелков. Почему вы вот остановились именно на этом начале и не продолжали?
Стрелков, он совсем отдельный проект. Это российский неопериалист ушел в Славянск и другие города специально, чтобы сделать какую-то гражданскую войну. Стрелков был сам по себе. Я не знаю, откуда он получил свои деньги и приказы. Его интервью в газете «Завтра» очень много объясняет. И люди в Донецке — это другой народ, другой проект, я бы сказал. Было вот во время, когда я снимал, очень много несогласия с Стрелковской бандой. И потом получились всякие батальоны Востока и так далее. И очень много всяких банд были, которые все претендовали за власть. Вога, я знал все людей там, и все, в принципе, дали мне согласие там снимать, присутствовать. Но в то же время были созданы новые группы православской армии и Восток и другие, которые я не имел допуска и инсайдерской возможности. В принципе, это столько много бандов, это не было возможно познакомиться со всеми. И были вот грабеж супермаркет метро, и несколько группировок внутри ОГА участвовали в этом. И после этого было решение при Оплот и Восток, чтобы сделать зачистку ОГА. Это было где-то 3 недели до того, когда я ушел в Оплот, и другие сказали, что мы хотим стать новой властью. Что было вот много так интригов. Сложилась просто ситуация, когда было слишком опасно там присутствовать, потому что непонятно. Мы очень хорошо были друзья с группой Рома, а другой день они все якобы враги ДНР. А мы потихонечку потеряли вот наш инсайдерский допуск. То, что я имел допуск к парламенту, это было очень щедрое и хорошее решение, по-моему, со стороны ДНРского парламента. Но тоже, этот парламент тоже много проблем были. Вынуждены были несколько раз уехать из ОГА. И когда было нападение в аэропорту, я был в тот день в ОГА, и ОГА был почти пустой. Они все боялись, что украинская власть захватит Донецк. И я тоже понял, что у меня много материалов, а люди без масок и так далее. И поскольку очень была непонятная ситуация, думаю, что лучше сваливать от Донецка, а пока ситуация не признается. И тоже мы очень устали. Морально это было очень тяжело, и думали, что лучше взять отпуск. Когда я вернулся в Англию, там была уже действительно война, и это уже не простой документальный фильм, это уже военный репортаж.
Я хотела вас спросить вот еще о втором герое, которого было прозвище Ленин. Вы о нем уже упомянули. И упомянули о том, что он решил присоединиться к батальону «Восток». То есть эти люди, которые оказались вот волей судьбы в областной государственной администрации Донецка, они в какой-то момент решили присоединиться вот к батальону «Восток». Как это происходило?
Я могу стараться объяснить, но я не знаю, если я тоже понимаю ситуацию совершенно. В ОГА была проблема, что все хотели достать железо. Те, которые имели железо, это были сильные люди, которые могут претендовать за власть. Каждая группа, которая имела допуск к оружию, группа, которая победила в этом дарвинском конкурсе за выживание. А Оплот, они достали оружие. Восток тоже взял свой источник оружия. Были вот источники оружия непосредственно из России, мозговой. У него был лагерь на российской границе, и оттуда, по-моему, он достал оружие. Я только могу предполагать. А Ленин, он был такой сам по себе очень добрый, и он достал оружие, в конце концов, я не понимаю, откуда он мне сказал. Он хотел что-то серьезное сделать. Он видел Восток как серьезные люди. И поэтому он ушел, чтобы быть с ними. Потому что он не нашел то, что он хотел в ОГА. И тоже было вот много слухи, что будет зачистка ОГА. И, конечно, Ленин не хотел был жертвовать этой зачисткой.
Поскольку вы упомянули, что снимали ограниченное количество времени, известна ли вам судьба вот этих вот людей? Вы упомянули в фильме о том, что Рома бежал в Россию, поскольку начались внутренние конфликты, и его жизнь была уже в опасности. А вот что касается Ленина, вам известна судьба его и, например, его товарищей боевых, да? Они же действительно были там на передовой, воевали, и у вас даже есть кадры.
Ленин, он жив-здоров, он был часто ополчение ДНР, какое-то подразделение, я не помню. Но он ушел, поскольку я понимаю ситуацию, там просто не было места для него. Я не знаю почему, но он сейчас не воюет.
А другие?
Рома сейчас в Крыму, поскольку я понимаю, Феликс был арестован в блокпост, сейчас он сидит в тюрьме за бандитизм, кстати.
Вы говорили в начале нашего разговора о том, что ваша цель была показать вот создание этой новой страны. И если вы сравните вот то, что было в самом начале, и то, что было перед вашими глазами, с тем, что произошло сейчас, и так, как эта ситуация развивалась дальше, по вашему мнению, эта новая страна, она возникла? Есть у нее какие-то шансы на дальнейшее существование? Или идеи и мысли этих людей, которые вы сняли в фильме, не осуществились, потому что вы и сами говорите о том, что один из них вообще перестал принимать участие в этом движении сепаратистском, одного из них посадили, третий бежал. По сути дела, эти люди, которые стояли у истоков этого движения, они, в общем, потерпели крах, да, то есть они, их идеи, в общем-то, никаким образом не претворились в жизнь, их, наоборот, устранили от этого основного движения сепаратистского.
Гражданин Украины, гражданин России, гражданин ДНР или ЛНР, или гражданин Советского Союза, там все перепутано. Очень-очень перепутанная история. И я думаю, что большинство людей хочет страну, как им выгоднее. Работа, деньги, меньше коррупции, больше шансов реализоваться и так далее. Как показывается в фильме, все хотели жизнь в лучшую страну. Все эти вопросы по национальности играют меньше роль, по-моему, чем то, что лучше для этого человека и для семьи. Только проявится вопросы по национальности, когда они понимают, что им нужна новая политическая структура, чтобы реализовать себя и своих детей и будущее. Я помню очень прекрасно, до Одессы большинство людей в Волга хотел быть частью Украины, типа федерализации. Чем больше Украина нападает, чем меньше они видят свое будущее, потому что они связываются Украина с кровью. Конечно, тоже надо понять, что не все в ДНР или ЛНР хочется быть в ДНР или ЛНР, они хочется быть в Украине. И эти люди, конечно, не очень разговорчивы, потому что им опасно. И много, наверное, уехали. Я думаю, что если он Украина действительно хочет, что ДНР или ЛНР будет часть Украины, они должны понять, что, ну да, там действительно есть граждане, которые хотят быть в России, и надо успокоить им, что все будет для них нормально, что здесь будущее. Мы должны понимать друг друга. Это очень важно, понимать их мотивы и не судить. И тоже быть готовы на компромисс. Например, когда у нас был терроризм из Северной Ирландии, Ирландской республиканской армии, нам пришлось освободить много людей, которые непосредственно убивали детей, женщин и так далее. И это очень несправедливо, с одной стороны. Но это тоже очень справедливо, если мы считаем, что люди, которые могли бы убить из-за этих людей, не были убиты, если, например, ДНР будет часть Украины, что будет с Лениным, что будет с Феликсом, и тогда они будут все в тюрьме или будет амнистия. Все, конечно, боятся, что будет, что это должно быть очень понятно, как будет дальше.
Британский режиссер Энтони Батс рассказывал о фильме, в котором ему удалось показать первые недели существования самопровозглашенной ДНР. Вы слушали «Европейский час», «Радио Свобода». Запись этой программы, а также статьи и интервью вы можете найти на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, в рубрике «Мир». У микрофона была Александра Вагнер, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Всего доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и BitTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг. Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной, стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780, 13 720, 17 530 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».